Братья и сестры, тема у нас о дарах Духа Святого, данных возрожденным христианам, которые должны проявляться в служении друг другу и Богу. Этой зимой заболели мои дети. Применили много лекарств различных, ничего не помогает, температура не падает. И вот посоветовали заварить ветви малины. Попросил я брата родного, привез у меня веточек. Ну так, немало привез. Часть заварили, часть осталась. Ну, думаю, что делать с ними? Взял, поставил воду их. Ну, думаю, посмотрю, что будет. Вот за окном снег, мороз. Прошло некоторое время, начали почки появляться, листики зеленые. И так приятно. Возрождение жизни. Очень приятно. Зеленые листья, а за окном белый снег. И настолько это красиво. Не ценишь, когда это, ну, летом происходит. Друзья, прошло чуть-чуть времени листья пожелтели, завяли, и все возрождение закончилось. Братья и сестры, мы находимся здесь, вот так слушаем о возрождении. Многие по-новому как-то, наверное, восприняли эту мысль о возрождении. Кто-то загорелся, кто-то покаялся. Происходит такой процесс духовного подъема, такая радость. Листья зеленые появляются в жизни. Друзья, вот разъедемся отсюда, и начнется настоящая практическая жизнь. Вот эти ветви малины, они не должны находиться в воде. Они должны находиться там, где они должны быть. Поэтому они засохли. Поэтому не было жизни дальше. Поедем домой, начнется новая. То есть продолжится обычная жизнь, обыкновенная жизнь. Как будет там? С нашим возрождением, с нашей жизнью, с нашими плодами. Пойдет так же хорошо или иначе? Друзья, и вот почему так получается в жизни? Потому что нужно находиться в том состоянии, которое должно быть нормальным для христианина. И вот нормальным состоянием для христианина – это находиться в постоянном служении Богу. Иисус Христос об этом так сказал в Евангелии от Иоанна в 15 главе. «Я вас избрал, чтобы вы шли и приносили плод». Не просто избрал, вот теперь вы спасенные, но сразу же есть назначение. Христос показывает на то, чем вы должны теперь заниматься – «Я избрал, чтобы вы шли и приносили плод». Возрожденная жизнь, перемена жизни, встреча со Христом, она меняла жизнь людей, направляя от простой, такой эгоистичной жизни, посвященной себе, в жизнь, посвященную Богу. Так однажды со Христом встретился человек бесноватый, который, жизнь которого была сплошное мучение. Он бился, там весь в ранах был, жил где-то в гробах. И вот встреча со Христом. Друзья, когда он встретился с самим Христом, ему дано было поручение. Иди и расскажи. Теперь не живи, как ты жил раньше. Может быть, просто спокойной жизнью. Теперь иди и расскажи. Захей встретился со Христом. Раньше он все стяжал к себе. Раньше он думал, кого еще, с кого взять налог лишний, с кого чем обидеть, у кого что-то взять побольше для себя. И вот встреча со Христом. Друзья, он говорит, кого чем обидел, воздам в четверо, половину имения раздам нищим. Какая перемена жизни? Саул. Однажды в его жизни произошла встреча со Христом. И вот один из первых вопросов к Богу: «Господи, что повелишь мне делать?» И какой славный труженик появился на земле. Человек, встретившийся с Богом, в его жизни произошла перемена, которая выразится в действии. «Господи, что повелишь мне делать?» Апостол Петр эту мысль выразил так. Он говорит во 4 главе о жизни по воле Божией. И вот 10 стихом говорит так. «Служите друг другу, каждый тем даром, какой получил, как добрые домостроители, многоразличны благодати Божией». Служите друг другу. Служение Богу в нашей жизни – это делать видимым для людей то, что невидимо делает Бог на этой земле, приводит грешников к спасению. Бог созидает в нас духовный храм, и это делает Бог. Но через кого? Через людей, которые посвящены Богу. Братья и сестры, в этом тексте вот я хотел бы выделить основные три таких момента, на которые обращает апостол Петр внимание, что необходимо нам в служении Богу. Первое, на что хотелось бы обратить внимание – служите друг другу каждый тем даром, какой получил. Апостол Петр обращает внимание на то, что наши дарования, наши способности в служении Богу – это то, что мы получили от Бога. Не так само по себе, не потому, что мы просто по природе способные люди. Служите тем, что получили. В послании к Коринфянам апостол Павел эту мысль так подтверждает. 5 стих. «Потому что в нем вы обогатились всем, всяким словом и всяким познанием». В послании к Римлянам, 12 главе, так сказано. «Так мы многие составляем одно тело во Христе, а порознь один для другого члены, и как по данной нам благодати имеем различные дарования». Братья и сестры, это первая мысль. По данной нам благодати дарованы нам различные дарования. В нем мы обогатились всем. Бог – это источник всякого дарования в служении. Бог – источник всего необходимого для служения. Вот осознание этой мысли, оно приводит к пониманию трех основных моментов. Во-первых, это зависимость в служении Богу, зависимость от присутствия Бога. Мы вчера слышали эту мысль о том, что Моисей, когда выводил народ израильский, вот он очень ярко понимал, очень конкретно понимал: «Господи, если Ты не пойдешь с нами, не выводи нас, не нужны ангелы, не нужен никто, если Ты не пойдешь». Братья и сестры, успех Моисея был очень очевидным, его служение было очень ярким, потому что вот эта зависимость от присутствия Бога, он понимал, что если не будет Бога, ничего в моей жизни не будет. Соломон, встретившийся с Богом, он понимал, что да, может быть, я и мудрый человек, может быть, и царство сильное, но если Бог не даст мудрость, не смогу управлять народом. А и хороший пример также Гедеон. Немощный вроде как бы человек, а вот ангел приходит и говорит: «Ты спасешь». Он просит: «Господи, дай знамение, что это Ты говоришь. Еще раз дай знамение, что Ты говоришь». Господь посылает его: «Иди услышь, послушай, что говорят мадианитяне, и ты убедишься, что Я тебя посылаю». Потом Бог говорит: «Гедеон, вас очень много. Надо так, чтобы вас было меньше, чтобы Я действовал». Друзья, Гедеон не спорит с Богом, потому что для него очень дорого, чтобы Бог делал. Гедеон отделяет часть, остается 300 человек. Почему? Гедеон очень четко понимал: мой успех, моего служения, моего труда – это присутствие Бога. Без Него не можем делать ничего, так сказал Иисус Христос. Второй момент в понимании нашей зависимости от Бога – это ответственность служения. Бог поручает служение. И вот когда человек осознает это, что наши дары, наше поручение – это от Бога, это великая ответственность. Однажды один человек, очень хороший человек, думаю, это Оза. И вот идет за ковчегом, колесницы едут. И вот Оза прикоснулся к ковчегу, поддержал. И сразу же великое, большое поражение, большая беда, проблема. А всего лишь навсего потому, что Оза, священники, Давид, они не осознали той мысли, что если Бог не поручил, ты не имеешь браться за это дело, если Бог не поручил. Также точно большая проблема произошла в жизни царя Озии, когда он решил кадить. Бог не поручил тебе, царь, а вот решил кадить, пришел в храм, прокаженным стал. Братья и сестры, новозаветный пример. Несколько сыновей первосвященника Скевы решили заняться служением. Но они не задались той мыслью: кто поручил нам это служение? От кого исходит? Есть ли у нас дарование от Бога в этом служении? Бог ли руководит нами в этом служении? Этой мыслью они не задались. И какой плачевный результат? Нет успеха. Бог не поручил. Братья и сестры, третий момент в этом разделе – это когда Бог поручает в нашей жизни, Бог дает дарование, Бог определяет на служение. Апостол Павел в своей жизни так понимал это. В первом послании к Тимофею он говорит так, 12 стихом: «Благодарю давшего мне силу Христа Иисуса, Господа нашего, что Он признал меня верным, определив на служение». Апостол Павел, который задал Господу вопрос, что делать, он хорошо понимал, что не он по своим способностям, потому что много лет учился. Нет, нет и нет, не поэтому. Потому что Бог определил меня на служение. От Бога исходят дары, от Бога исходит назначение, от Бога исходит определение меня на служение. Братья и сестры, так хотелось бы, вот, чтобы молодежь, мы с вами, смогли для себя воспринять эту мысль. Я вот так наблюдаю за служением, и иногда очень как-то в душе остается какая-то печаль и переживание о своем служении, о служении нашей молодежи и некоторых братьев и сестер из нашей молодежи. И вообще, думаю, это переживание для многих, когда Бог поручает служение. Может быть, это служение с детской группой, быть руководителем детской группы. А я сегодня, мне некогда прийти на детское, мне некогда сегодня подготовиться к детскому занятию. Бог поручил тебе стихотворение рассказывать. Возможно, ты не можешь петь. И вот однажды я подошел к сестрам из нашей молодежи. Я говорю, сестры, как необходимо это служение рассказывать стихотворение. Иногда кажется, ну что такое стихотворение? А вот пений бывает в собрании больше. Почему-то в последнее время стихотворений как-то поменьше. Друзья, и вот понимая то, что дал мне Бог этот дар, Он определил меня на это служение. Рассказать стихотворение или сказать проповедь, говорить проповеди в собрании. А может быть, мне сегодня некогда. И я не понимаю этой ответственности. Если Бог поручил, Бог за это обязательно спросит. Иногда кажется, Бог, да Он такой добрый. Он простит, Он не посмотрит. Сказано так, кто делает дело Божие небрежно, проклят тот человек. Дело Божие, дело, которое поручил Бог, Он за это обязательно спросит. Потому что Он дал дар, Он определил меня на служение. Братья и сестры, и вторая мысль из текста, который предложил нам апостол Петр в своей 4 главе. «Служите друг другу, каждый тем даром, который получил». Второе – «Служите друг другу». Служение Богу на этой земле, оно выражается в служении людям. Почему так? Апостол Петр, апостол Павел в Афинах говорил проповедь и говорит так, что Бог в нерукотворенных храмах живет и не требует служения рук человеческих, как бы имея в чем-либо нужду, сам давая всему жизнь и дыхание, и все. Бог не требует служения рук человеческих. Мы люди для Бога, конкретно для Бога. Что мы можем сделать? Бог не требует служения рук человеческих. Но это служение Бог определил нам совершать среди людей. Вы знаете, мы вот стенгазету готовили. И так вот поручил я братьям приклеить текст. И вот приклеили, я смотрю текст, пришел, читаю, чего-то не хватает, вот что-то не так. Приклеили, служите тем даром, который получил. И чего-то не хватает. Вот упустили, служите друг другу. И кто-то говорит, да ладно, пусть останется, нормальная мысль, служите даром, который получил. Но поразмышляли потом, нет, надо переделывать. И вот отрываем, буквы ломаются, не получается, что-то перекрашивать, что-то потерялось, буква сломалась. Упустили служение друг другу. И нам иногда в жизни так хочется служить просто Богу, каким-то даром. Вот. А вот служение друг другу. Братья и сестры, сегодня как бы хотелось, чтобы нам в жизни, вот никто не остался на такой позиции. Да, служить Богу я хочу, но не другому, не друг другу. Если в жизни моей так, если я служу просто, как бы Богу я служу, но не другому, в жизни нужно что-то менять. Так оставлять нельзя. Служить Богу, не служа другому. Бог призывает, служите друг другу, каждый тем даром, который получил. Иисус Христос в этом самый лучший образец. Он говорит, Христос говорит, я пришел не для того, чтобы мне служили, но чтобы послужить. Чтобы послужить. Последняя вечеря перед своими страданиями Иисус Христос, написано, решил делом доказать, что возлюбив своих, возлюбил их до конца. Что он делает? Берет в умывальник наливает воды, полотенцем припоясался, начинает умывать ноги, умыл. Ученики начинают спорить потом, или, может быть, до этого был спор, кто из них больше. И вот Иисус Христос говорит хорошую мысль. «Если я, Господь и Учитель, сделал это, то вы должны поступать так же». Почему? Он говорит, что «я среди вас, как служащий». Братья и сестры, вот хотел бы обратить на это внимание. Христос говорит «я среди вас, как служащий». Вот это прекрасное состояние, вот это настоящее состояние христианина, Христос и дал пример для нам для подражания, пример Христа служащего. Я пришел, чтобы послужить. Апостол Петр направляется с Иоанном в храм. И вот сидит хромой у ворот храма, просит милостыни. Петр говорит ему: «Серебра и золота нет у меня, а что имею, то даю тебе». Хотел бы обратить внимание на это словосочетание. «Что имею, то даю тебе». Вот то, что я имею, то, что мне принадлежит, Петр понимал, я должен отдать другому. Оно должно принадлежать ему, служите друг другу. То, что я имею, тот дар, который дал мне Бог, я отдаю тебе. Братья и сестры, хромой встал, начал радоваться, веселиться, большое покаяние людей. Почему? Потому что Петр в своей жизни очень хорошо воспринял эту мысль. То, что я имею, оно не мне принадлежит. То, что я имею, я не должен употреблять только для себя. То, что я имею, я должен отдать другому. То, что имею, даю тебе. В этом году поехали мы с молодежью в горы. Собрались возле дома молитвы, выезд назначили на 10 часов утра. И вот без 5-10 мы уже собираемся выезжать, все загрузили вещи свои. Помолились, сели в машины практически, ну, кто-то еще остался. Остались две коробки стоять так вот на тротуарной плиточке. Коробка картофеля молодого и помидоры. Я говорю, чье это? Никто не знает. Все свои вещи положили, никто не знает. Ну, чье? Никого нету, и стоит две коробочки. Ну, как не взять? Надо взять. Ну, мы взяли. В горах очень вкусно это все было. Помидоры, картофель. А потом узнаю, это одна сестра. Рано утром, никто еще не знал, привезла, сегодня же молодежь уезжает в горы. Ну, такая она уже не молодая сестра. Привезла, поставила, сегодня молодежь поедет в горы. И вот им, ее дети не поехали в лагерь, в поездку с молодежью. Зачем? Друзья, вот служить тем даром. Возможно, она не может петь, не может еще что-то делать. Послужила тем даром, который имеет. Написано о некоторых, которые женщины ходили со Христом, что они служили Христу своим имением. Не могли они проповедовать, петь не могли, а вот служили имением, тем даром, который получили, отдавали Христу. Братья и сестры, так бы хотелось, чтобы вот эта мысль стала для нас яркой. Служение Богу на земле – это делать видимым то, что хочет Бог, но среди людей делать. Спеть псалом, рассказать стихотворение, служить для назидания другому, служить друг другу. Последняя мысль в этом разделе. Служите друг другу, каждый тем даром, который получил, как добрые домостроители, многоразличной благодати Божией. Назначение служения на земле – это не просто для того, чтобы кому-то стало уютнее, кому-то интереснее было на собрании, послушав стихотворение. Вот Петр четкое назначение указывает. Как добрые домостроители многоразличной благодати Божией. Служение друг другу, служение Богу в служении друг другу – это устроение великого дела Божия, устроение Церкви. В первом послании к Коринфянам апостол Павел интересную мысль говорит. В 12 главе. Дары различные, но Дух один, и служения различные, а Господь один и тот же, и действия различные, а Бог один и тот же, производящий все во всех. Ибо все мы одним Духом крестились в одно тело. Тело же не из одного члена, но из многих. И неблагообразные наши более благовидно покрываются, а благообразные наши не имеют в том нужды. Но Бог соразмерил тело, внушив о менее совершенном большее попечение, дабы не было разделения в теле, а все члены одинаково заботились друг о друге. Посему, страдает ли один член, страдают с ним все члены, славится ли один член, с ним радуются все члены, и вы тело Христово, а порознь члены. И иных Бог поставил в церкви, во-первых, апостолами, во-вторых, пророками, в-третьих, учителями. Далее, иным дал силы чудодейственные, также дары исцеления, вспоможения, управления, разные языки. Все ли апостолы, все ли пророки, все ли учители, все ли чудотворцы, все ли имеют дары исцеления, все ли говорят языками, все ли истолкователи? Братья и сестры, эту мысль апостол Павел подтверждает в послании к римлянам, тоже в 12 главе мы уже читали, о том, что Бог дал дары. Кому-то дал дар учительства, пророчества, кому ты дал дар раздавать. О чем это говорит? Вот апостол Павел говорит, что мы все одно тело. Вот Бог-творец, Он сотворил каждого из нас, сотворил наше тело. Сотворил настолько уникально, что постоянно идет изучение тела человека, что, как, всякие процессы. И вот, видимо, для нас, ну, есть несколько органов, да, руки, глаза, ноги, голова. Есть много невидимых частей тела, внутренние органы. Есть еще более невидимые. Ученые почитали, что в организме, в теле человека около 130 триллионов клеток. Братья и сестры, для нас это вообще невозможно понять, что это такое, 130 триллионов клеток. И вот каждая из них – это отдельная клеточка. Это не только какая-то часть тела, это отдельная клеточка, которая существует, живет, действует, когда-то умирает. И более того, каждая клетка в одну секунду имеет 1 миллион превращений. Это постоянное движение, постоянные изменения. Появляются новые клетки, обновляются старые. Друзья, о чем идет речь? Вот апостол Павел говорит, вот от тела человека, оно представляет из себя такое многоразличие, такое богатство всего. И вот если бы каждая клетка жила себе, сама себе, это так, рука себе живет, нога, так не получается. Апостол Павел говорит, что напротив, члены тела заботятся друг о друге. Почему? Интересная мысль. Написано так. «Но Бог соразмерил тело, внушив о менее совершенном большее попечение, дабы не было разделения в теле, а все члены одинаково заботились друг о друге». Такое огромное количество членов тела, клеток в организме человека. Но тело не раздвояется, тело остается всегда одно. Почему? Бог вложил в наше сознание, Бог вложил в разум человека, в мозг человека, который является командующим, таким командует всем телом, сознание того, что мы одно, чтобы, написано, внушил попечение. Каждый член тела, он имеет от Бога повеление иметь попечение о другом члене тела, чтобы все одинаково заботились друг о друге. Поэтому наше тело, оно остается нашим телом, поэтому не раздвояется тело, потому что Бог вложил это в тело человека, иметь заботу друг о друге. Для чего? Чтобы устроялось тело. Так точно и в Церкви Иисуса Христа. Бог вложил вот эту мысль служить друг другу, в церковь, в эту идею вложил, для того, чтобы каждый член тела, член церкви заботился о другом. Для чего? Чтобы созидалось тело Иисуса Христа, которое есть церковь. Вот такой пример есть в Деянии апостолов. Уверовал бывший гонитель Саул. И все боятся принять его. Ну а вдруг это как-то что-то не так получится? Вдруг попадут за это в тюрьму? И вот находится один человек очень добрый, Варнава. Уже мы слышали в лагере об этом человеке. Варнава. И вот он не посмотрел на то, что Саул когда-то был гонителем. Написано, он протянул ему руку общения, привел к апостолам. Он позаботился. И какое благословение для церкви. Сколько новых церквей образовалось через труд апостола Павла. А всего лишь навсего было начало. Какой-то член тела церкви, Варнава, протянул руку. Вот он услышал это внушение Бога о попечении о другом члене тела. Он это дар свой, он был очень написано добрым. Это был его дар, дар данный Богом. Был человеком добрым. И смотришь, дело церкви устрояется, сколько посланий. Потому что кто-то когда-то протянул руку, воспользовался тем даром, который дал Бог. Были такие семейная пара Акила и Прескила. И вот появился проповедник, хороший проповедник Аполлос. Написано, они его приняли и наставили. Вот где-то что-то не так понимал, они его наставили, подсказали, научили. Появился хороший проповедник, потому что кто-то проявил попечение. Очень много таких примеров в Священном Писании. Вы знаете, однажды так как-то в моей жизни лично какое-то уныние такое появилось. Прям уныние сильное. И не знаю, как-то такая мысль даже, зачем трудиться, служить Богу. Ну, какое-то такое внутреннее духовное переживание, сомнение. И вот прихожу на собрание, и подходит одна сестра пожилая, старица из нашей церкви. Вот не знаю, почему она подошла. А подошла, говорит, Женя, мы же за вас молимся. Вы знаете, друзья, вот настолько мне стало как-то не по себе аж. Мы же за вас молимся, вот за молодежь, за вас молимся, братьев, чтобы вы, ну, как-то трудились хорошо. И такая она не одна сестра-старица. В нашей церкви несколько молитвенных групп. Но вот мы же за вас молимся, братья и сестры. И опять захотелось трудиться, опять захотелось что-то делать в церкви, как-то поступать. Потому что, ну, что она сестра-старица сделает? Она не проповедовать, не петь, не стихи, она уже пожилая. Но мы же за вас молимся. Как это много, способствует для созидания Церкви Христовой. В заключение один текст прочитаю еще. Апостол Павел во втором послании к Коринфянам в 3 главе так говорит. «Такую уверенность, 4 стихом, мы имеем в Боге через Христа, не потому, чтобы мы сами способны были помыслить, что от себя, как бы от себя, но способность наша от Бога. Он дал нам способность быть служителями Нового Завета, не буквы, но Духа, потому что Бог буква убивает, а Дух животворит. Способность наша от Бога, Он дал нам способность быть служителями Нового Завета». Братья и сестры, мы, те, которые пережили возрождение от Бога, получили от Бога способность, получили от Бога дарования различные, и способность наша от Бога, Он дал нам способность быть служителями Нового Завета. Сегодня мы слышали декламацию, и вот такой короткий штрих из жизни одного человека, Джим Иллиот. Это был молодой человек, подобный нам, 21 год. Помолился молитвою: «Господи, воспламени бесполезную кучу хвороста моей жизни, дай мне воспылать и сгореть для Тебя, моя жизнь принадлежит Тебе». Прошло несколько лет, и 10 лет не прошло, он стал миссионером, погиб в Эквадоре. Почему так, друзья? Такой же, как мы. А понял, что без Бога, это я просто куча хвороста, без Его способности, без Его содействия, без силы Духа Святого, без Его огня, мои способности – это ничто. Господи, воспламени кучу бесполезного хвороста в моей жизни, дай мне загореться и сгореть для Тебя. Братья и сестры, так бы хотелось, чтобы сегодня каждый из нас воспылал для Господа. Если кто-то не пылает, нужно помолиться такой молитвой: «Господи, воспламени меня», чтобы те дарования, те способности от природы, которые дал Бог, они были нужны моим братьям и сестрам, они были для служения Богу в церкви. Пусть благословит нас в этом Господь. Аминь.